Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі «Білорусь поміж молотом і кавадлом європейської війни» – тема випуску передачі «Празький акцент». Прикладно кожне третє забойство в Україні і кожне четверте тяжке тілесне пошкодження, учинене у виніку хатнього гвалту. У Білорусі ту чи іншу форму гвалту відчули на себе більше як 77% жінок. Передача «Свобода у турмах». І по-білоруську з Вінцуком Вячорком. Як московці боронили білоруську мову міждержавних дочинінняў з короною польською. Ці може обвастрення воєнно-політичної ситуації у Європі привести до війни поміж Росією і Заходом? Яку роль у стратегічному супротистоянні у Європі відіграє Білорусь? Гэтае питання у передачі «Празкі акцент» обмярковують керівник проєкту «Білорусь Security Блог» Андрей Поротніков, російський воєнний аналітик Павел Фенгельгауер, аналітик Центральної служби новинок Радіо Свобода Брайан Уітмар, ведучий Юрий Дракахвост.
Военно-політична ситуація у Європі робиться все більш вострой. НАТО розміщає у Польщі і країнах Балтії додаткові військові контингенти, говориться об розміщенні тяжких озброєнняў і навіть про вертання на континент американської ядерної зброї. В свою чергу президент Путін обвестив про повеличення російського ядерного потенціалу, говориться про можливість розмістити в Калінінградській області ракети «Іскандер». Усе гэта адбываецца на фоне шматлікіх вучэнняў расійскіх і натаўскіх войскаў і на фоне шматлікіх паветраных інцыдэнтаў, калі расійскія баявыя самалёты трымаюць напружанасці СПА краінаў НАТО. На ваш погляд, ці падвышаюць гэтыя дзеянні пагрозу вялікай вайны ў Еўропе? А можа, наадварот, зніжаюць, бо калі патэнцыйны праціўнік ведае, што сустрэне адпор, то будзе доўга думаць, ці варта нападаць. Павел, який ваш отказ?
То, что сейчас делают, в общем, Запад и в определенной мере Россия, это называется сдерживание. Это вещь тоже, в общем, известная, обычная. Времен холодной войны этим все занимались. Наверное, не очень думали, что к этому снова вернется, но к этому возвращается. Причем Россия как бы перешла к сдерживанию раньше, поскольку у нас программа перевооружения в общем, уже в 2007 году была более-менее сверстана. На Западе, в Европе, да и в Америке военные бюджеты сокращались до самого последнего времени. Но теперь возможно, что все это поменяется. И, в общем, сдерживание, во всяком случае, во времена холодной войны в Европе, она была холодной. Это было ее главное достоинство. Правда, по всему остальному миру шли постоянные войны. Там, в Афганистане, Вьетнаме, в Африке, в Никарагуа, везде. В Ближнем Востоке. Вот на фоне холодной войны в Европе. Сейчас у нас, в общем, война идет уже в Европе. То есть война, то, что происходит на Украине, это как бы вот такая прокси-война, как времена холодной войны, но на европейской территории, на территории Европы. И хотя сам конфликт в Украине впрямую ничему не может в общем, даже теоретически привести к общей европейской войне. Но он резко ухудшил атмосферу. Вот атмосфера плохая, а там вот действительно во время нарастающего числа маневров и просто обычных действий, там, когда летают самолеты туда и сюда, начинаются все больше перехватов, и в особенности российские летчики ведут себя очень агрессивно. Это очень опасно, потому что если что-то в Европе и может начаться сейчас, это может начаться с того, что там будет столкновение. Погибнут самолеты, погибнут люди, оба самолета погибнут. То есть идет столкновение между нашим бортом и европейским, натовским, иностранным бортом. Вот из этого может начаться уже прямое противостояние на европейской, в общем, театре. И теоретически может даже дойти до большой европейской войны.
Андрей, а як вы лічыце, які сценар больш імаверны? Вось Павел прыгадаў досвід холоднай войны, калі бакі стрымлівалі адзін аднаго, але гэта цягнулася дзесяцігоддзямі і да вялікай войны не прывяло. Але ёсць досвед і першай сусветнай вайны, калі ўсе дэманстравалі сваю рашучасць, усе стрымлівалі адзін аднаго, але выніку ніхто нікога не стрымаў і пачалася вайна, якой ніхто не хацеў.
А я хочу пагаджуся з аналогіяй з першай сусветнай вайной, чым з аналогіяй з халоднай вайной. Хаця поўнага супадзення быць не можа, але эскалацыя супрацьстаяння Расія-Захад абсалютна непазбежная. Яна ўжо выходзіць пад палітычнага кантролю. Але ж верагоднасць вялікай вайны ў Еўропе пакуль не праглядаецца. Можа быць вялікая вайна на постсавецкай прасторы, магчымае ўзнікненне новых буйных вайсковых канфліктаў, размарозка старых, прычым я маю на ўвазе не толькі краіны СНД, але і краіны Балты, дзе даволі вялікая доля расійскамоўнага насельніцтва, сярод якога распаўсюджаныя прапуцінскія погляды. Хотя яны пакуль і не маюць вострай формы. Словом, сітуацыя выходзіць пад кантроля, але пакуль ніводнага з бакоў нема патэнцыялу, каб распачаць глабальную ці буйную рэгіянальную вайну. Таму мы будзем сведкамі хутчэй абвастрэння канфліктаў на постсавецкай прасторы.
А Брайан, а на ваш погляд, цяперашняя сітуацыя будзе развівацца паводле мадэлі халоднай вайны ці першай сусветнай? Видать, тут не варто забывать, что есть такая речь, как атомная бомба.
Ну, я думаю, что оба возможно. Я согласен с Павлом, что опасность сейчас очень велика, что будет случайный конфликт из-за этих инцидентов воздушных и морских. Но что повышает угрозу войны сейчас, это, давай будем честны, это провокация Путина. А НАТО делает, что он должен делать. Он должен защищать свои члены. И появление натовских войск или оружия в стран Прибалтики, это уменьшает возможность, как я называю, ночной кошмар пятой статьи НАТО. Потому что год назад, например, я был в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Я задал вопрос один генерал. Если вдруг появился маленький зеленый человечек в Прибалтике, в Нарве, в Эстонии, например, а было бы это нарушение пятой статьи НАТО, что все должны защищать Эстонию? Это генерал не имел ответ тогда. В сегодняшний день я уверен, что он имеет ответ. Потому что сейчас, если войска НАТО сейчас находятся в восточной части Эстонии, Латвии, Литва, Россия будет думать, если они будут попробовать что-нибудь. Поэтому это не будет это неясной ситуации, которая может быть произошло, если был украинской ситуации в Нарве, в Эстонии, или в Латвии, или в Литве. Сейчас я думаю, что это появление натовских войск уменьшает угрозу войны, потому что это уменьшает возможность, что Россия будет попробовать что-нибудь. На ваш вопрос, я думаю, что оба возможны. Эта ситуация может быть случайно станет горячий конфликт, как в Первой мировой войне, или это может заморозиться, как холодный войны. Время показывает. Это, я думаю, что оба возможны.
Брайан, на ваш погляд, насколько адекватно баки оценивают намеры один одного и насколько проличивают реакцию на властные деяния? Вось погодли Путина, как он сказал, только хворый человек может мерковать, что Россия нападе на НАТО. Аднак пасля дзеянняў Расіі ва Украіне рэакцыю НАТО цяжка назваць беспадстаўнай. З другога боку, а як у самога Пуціна са здароўем? Ці мяркуе ён, што НАТО можа напасці на Расію? І ці не запускае ўзмацненне сілаў НАТО на ўсходзе Еўропы механізм эскаляцыі? Расейцы ўспрымаюць гэта як пагрозу, робяць крокі ў адказ, НАТО адказвае на адказ і гэтак далей.
Тепер я бы сказал, сколько стоит слово Путіна? Только больной человек бы нападал на НАТО, а Путин говорил, что нет русских войск на Украине. Вот это сколько стоит его слово? Это первое сказал. Это важно, что оба стороны адекватны оценивать намерения другой стороны. И сейчас это похоже, что оба стороны видят этого, поскольку прошлой неделе американские и русские морской офицеры встречали в Италию, чтобы обеспечить мир, что не будет случайный конфликт на море или такой воздушной ситуации. Поэтому люди разбудают на этой ситуации. Была интересная статья в Нью-Йорк Таймс. Стивен Пайфер, бывший сотрудник Госдеп, который сейчас работает в Брукингс Институшн, и Фиона Хилл, писал статью, который хотел возрождать это, как называется, соглашение о опасной военной деятельности. Это было соглашение между Советским Союзом и Соединенными Штатами в 1989 году, чтобы обеспечить связи, если был, ну как, неожиданные маневры, неожиданные движения войск, и что оба страны могут говорить друг с другом, что не было никаких непонятных ситуаций, которые могут появляться в войне. Пайфер и Хилл говорил, что надо возражать это соглашение и расширяет это соглашение, что все страны участвуют в этом. Поэтому я думаю, что на военном уровне люди понимают, что надо...
На
политическом? Я не уверен. На российском стороне. Я уверен на западном стороне, да.
Павел, а як вы лечите? Ці може раскрутиться гэтая спираль конфронтации, спороженная неразумением мотивов и страхов іншого боку? Може Россия сапраўды лечить, что НАТО може напасть на яе? И гэтак же наадварот. Некие дзеянні России могут быть сприняты як початок атаки и выкликать адпаведны отказ.
Ну, оценка угрозы достаточно неадекватна. Вот, в особенности, наверное, России, тем более, что здесь она носит очень закрытый характер. И этим, в общем, по большому счету занимается только Генштаб. И они тут доминируют. И у Кремля нет второго мнения. Об этом не у кого просто даже больше спросить. И Россия уже действительно с 2007 года где-то Путин принял такую оценку и готовится Россия к мировой войне, по большому счету. Вот эта программа перевооружения – это подготовка к практически неизбежной мировой войне. Ну или, как ее у нас называют, либо, значит, мировая война за ресурсы, либо серия очень крупных региональных войн, тоже, по-видимому, с применением ядерного оружия, вполне возможно. Правда, это было рассчитано на 25-30 год. Об этом, в общем, есть в том числе в открытых источниках заявление там, начальника генштаба Герасимова, Николая Патрушева и так далее. Сейчас то, что происходит, происходит несколько слишком рано. Россия, в общем, считает, что не подготовилась. И при этом подозревают Запад, и прежде всего, конечно, США, что они, понимая, что вот Россия будет готова к 25-му году, после 20-го, во всяком случае, спровоцировали конфликт вокруг Украины, чтобы не допустить российского перевооружения и вот и поставить Россию сейчас на колени. Так что оценка, в общем, действий действительно не очень адекватна. На Западе не понимают, в общем, кто в действительности принимает здесь решение. Понятно, их принимает Путин. Но Путин не может сам лично адекватно оценивать все угрозы. Для этого существуют институции. И вот и какие институции важнее, какие нет. Тоже на Западе, в общем, механизм принятия стратегических долгосрочных решений в Москве мало кому понятен. Но, впрочем, мало кому понятен и в самой Москве. А то, что вот может начаться конфликт, в первую очередь серьезный конфликт между Россией и Западом со случайного столкновения там самолетов или кораблей, это прекрасно понимают, и в Москве, это понимают и на Западе. Я вот в феврале, когда последний раз был в штаб-квартире НАТО, там беседовал с тамошними, в общем, руководителями, они объяснили, да, они понимают это, да, у них на стене вот висят номера телефонов, если что случится, они сразу будут звонить в наш генштаб, то есть будет звонить главком НАТО, будет звонить нашему начальнику генштаба, что вот как-то эту ситуацию разрулить. Но позвонить, может, они позвонят, но разрулит ли телефонный звонок, если начнется конфронтация и эскалация? Может быть, да, может быть, нет. Как говорится, если вспоминать Первую мировую войну, там тоже некие вилли, русский и немецкий император, там друг другу слали телеграммы, но они друг друга неплохо знали, но разрулить ситуацию с начавшейся мобилизацией и эскалацией не смогли.
Украинский акцент. Беларусь помеж молотом и ковадлом европейской войны. Удельники. Керовник проекту «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников. Российский военный аналитик Павел Хангельгауэр. Аналитик Центральной службы новинок нашего радио Брайан Уитмар. Ведущий Юрий Дракохруст.
Павел, Брайан сказал, что российские войскоўцы адекватно оценивают ситуацию. Але паводле вас менавіта яны гатовыя да вайны і сур'ёз мяркуюць, што альбо НАТО можа напасці на Расію, альбо Расіі варта напасці на НАТО дзеля доступу да рэсурсаў. Ці правільна я вас разумеў?
Не, ну, конечно, мы чисто оборонительная страна, мы всегда, мы никогда ни на кого не нападали. Вот за последние 500 лет Россия ни разу никого не нападала, вела только оборонительные и справедливые войны. В результате, правда, наша территория выросла раз в 50 от Московского маленького княжества до Российской империи Советского Союза, но, конечно, всегда наша доктрина официально была оборонительной. Вот и сейчас мы готовимся защищаться, строим периметр обороны. Что вот будет страшный кризис, ресурсы в мире кончатся, и на нас со всех сторон нападут. Вот строим оборону там 40, не знаю, там 30 баз в Ледовитом океане, строим оборону на Дальнем Востоке, на юге, ну и вот, конечно, на Западе. И Украина – это составная часть этого периметра обороны, который как-то почему-то, непонятно совсем точности почему, но точно совершенно совпадает примерно с границами СССР. А если убрать Украину, если мы потеряем Украину, то сейчас у нас ее отнимут, она станет прозападной страной, там еще того хуже членом НАТО, то все, периметр прорван. Когда что-то к 25-м году или где-то появятся, значит, танки и ракеты немецкие и американские где-нибудь под Полтавой, и все, удар на Москву, за Украину, поэтому мы должны сражаться. И мы должны показывать Западу, что их продвижение неприемлемо, и мы будем сопротивляться. И будем усиливать военную активность везде, в морях, в воздухе, на суше. А вот усиление военной активности может привести действительно к незапланированному столкновению и в нынешней атмосфере к эскалации.
Андрей, недавно были опубликованы данные о пытаниях агентства Пью в краинах НАТО. Так вот, поводле их, только у США и Канаде невеличкая большасть, 53-56%, лишит необходимым, каб их краина обороняла иншие краины Альянсу, коли на их нападе Россия. У Европе, у Немеччине, Франции, Великобритании оборонять нават своих союзников готовая меньшесть. А у России не может возникнуть спокуса проверить даденное опытание Пью?
Это уже стало спокусой, когда в России оценивали военные мощности европейских стран как высокие, то никаких провокационных действий, таких как облеты территории, демонстрование стягу, мы не назирали. А для питания крыху не в той площади. Основной акцент працы в Европе Россия робила на лоббистские мощности. Стан громадской думки в Европе – это дае приемный сюрприз.
Какую роль в этом военно-стратегичном дужине в Европе может отыграть Беларусь? Вось министр обороны Беларуси Андрей Раукоу заявил про додатковые рызыки от концентрации на мяжи с Беларусью додатковых сил НАТО. А прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі Юрый Якубаў сказаў, што ў адказ на гэтую канцэнтрацыю, апроч іншага, адбудуцца змены ў расійскай агульнавайсковай групоўцы ў Беларусі. Эксперты пра такую групоўку не чулі, але ўсё калісьці адбываецца ўпершыню. І ці не азначае заява расійскага генерала, што гэтая групоўка можа і з'явіцца?
Калі прадстаўнікі афіцыйнага немскага гавораць, што ўзмацнення групоўкі НАТО на межах Беларусі ўяўляе сабой пагрозу ці выклік, то хацелася б даведацца, пагроза і выклік з боку каго. Нідзе не было сказана, што гэта пагроза з боку НАТО. Магчыма, мелася на ўвазе пагроза ціску з боку Расіі на кірункі тых рэчаў, якія агучыў спадар Якубаў. Відавочна, што ягоныя словы гэта гаворка па фрейду, паказчык тых настрояў, які пануюць прынамсі ў частцы расійскіх палітычных элітаў. Настроі канфрантацыйныя. Хачу нагадаць, што на пачатку года вядомы расійскі грамадскі дзеяч Франц Клінцэвіч наогул заявіў аб магчымасці ўвядзення на тэрыторыю Беларусі расійскай ядзернай зброі. Пры гэтым прагучала гэта ў такой форме, што мы ўвядзем, а згода ці не згода беларускага боку нават не разглядаецца. Таму ў любым выпадку Беларусь зараз з'яўляецца прыфронтавой дзяржавай, мы ў любым выпадку апынуліся паміж молатам і кавадлам. І асноўная задача ўлады ўтрымаць умоўны нейтралітэт краіны і не даць цягнуць сабе ў гэтай гульні як Расію, гэтак і Захаду. На жаль, чакаць, што ціск інфармацыйны, палітычны, псіхалагічны з боку Крэмля на беларускія ўлады будзе ўзмацняцца. Ціск з мэтай больш актыўнага ўключэння Беларусі ў супрацьстаянне Захадам, тым ліку і шляхам размяшчэння групоўкі сухапутных расійскіх войскаў на території нашої країни.
А Павел, а поводлі ваших оцінок, наскільки російським стратегам потрібна Білорусь як пляцдарм для розміщення серйозних сил? Покуль в Білорусі є дві російські воєнні бази у Ганцевичах і в Вілейці, іде підрихтовка до розміщення російської авіабази. Гэтага достатково? Ці хотілося б, як раней, каб була білоруська військова округа, моцний танковий кулак, ну, ядерна зброя. Андрей ось пригадав виказування Клінцевича, але некілька годів тому я пам'ятаю про перспективу вертання ракетів, казав посол Росії у Білорусі Олександр Сюриков. Тоді, правда, час був інший. А який зараз час, поводле Кремля?
Ну, конечно, Беларусь рассматривается как обязательная часть вот предполья российской вот периметра обороны на Западе. Хотя, с другой стороны, надо понимать, что уважаемый генерал Якубов в отставке уже с 2006 года. И сейчас он как бы при генеральных, группе генеральных инспекторов, поскольку генерал армии, какую-то роль играет, он там аналитик. И еще он вроде бы помощник Шойгу по работе с ветеранами. То есть он не является представителем официальным Министерства обороны ни в какой форме. Ничем сам по себе не командует. И его разговоры с прессой, в общем, он высказывает как бы свое мнение личное. Его это мнение, в общем, довольно, надо сказать, резкое. Надо делить там, не знаю, насколько. Хотя, с другой стороны, в общем, ему разрешают это говорить. С другой стороны, его уже уволить нельзя, так сказать, если в случае в отставку отправить, потому что он уже давно в отставке. Ну и говорит он вещи довольно такие, советские. Будут, да, действительно, «Искандеры» размещены в Ленинградской области, которую рассматривают как самый как опасный участок, она типа уже окружена НАТО. Но «Искандеры» там появятся вне зависимости от того, что происходит где бы то ни было, потому что идет плановая замена в ракетных бригадах армейских точки «У», который уже не производится, на «Искандер», который примерно то же самое, но радиус действия намного больше. И к 2018 году там все равно это поменяют, просто время от времени политически из Москвы говорят, что вот мы установим «Искандеры» в Калининградской области. Да они и так там будут. А почему бы еще это не использовать для какого-то шантажа? И вот этот ядерный шантаж, который при России используют, это тоже классическая вещь времен холодной войны, называется балансировать на грани войны ядерной, или по-английски brinkmanship. Термин был придуман Джоном Фостером Дагласом, который был президентом Эйзенхауэра, был госсекретарем. И использовался очень много, очень замечательно его использовал большой друг Путина Генри Киссинджер. Вот, так что это тоже вещь обычная. Шантаж, ядерный шантаж является частью этого. Будет ли в Белоруссии размещено что-то? Пока, наверное, нет. Пока ситуация такая острая в Украине, там, в общем, все, что у нас есть, будет готово на всякий случай, если придется, что-то резкое произойдет, эскалация в Украине. Поэтому сухопутная группировка сейчас, что появилась в Белоруссии, тем более нацелена на Запад, это немножко рано, тем более, что на западной границе Белоруссии, то есть в Польше, за Бугом, там тоже сейчас ничего нет. То есть необходимости в сухопутной группировке в Белоруссии пока впрямую в данный момент нет. Будет, считается, что это в основном опасно, если через Белоруссию полетят западные американские самолеты, если будет вот это воздушно-космическое нападение, наступление, такое как в каком-нибудь Ираке, там, shock and awe. Вот, да, и поэтому нужно усиливать систему совместной противовоздушной обороны, ну и элементы противоракетные, там вот Хобарановичи, радар работает. Так что вот так пока. Но если дальше будет хуже, то, конечно, Белоруссия становится действительно прифронтовым государством, и белорусскому руководству придется очень аккуратно маневрировать, чтобы не оказаться втянутым в усиливающуюся конфронтацию между Россией и Западом.
Владимир Путин в интервью в фильме «Крым. Шлях домов» сказал, что подчас аннексии Крыму российское керавництво не выключало махчимость уживания навод ядерной зброи. В уголе не только президент России, а и иншие российские политики, пропагандисты говорят про такую махчимость значно вольней, чем это дозволяли себе советские лидеры и пропагандисты. Чему?
Ну, другая сейчас ситуация. Тогда, как бы, у Советского Союза в Европе было очевидное преимущество в конвенциональных вооружениях. И поэтому, как бы, вот ядерный шантаж не казался таким нужным. Хотя, если об этом говорили публично, и даже в свое время генеральный секретарь, кстати, Леонид Брежнев, заявил, что Советский Союз никогда первым не применит ядерное оружие, по реальным военным планам, которые тогда были, и которые, естественно, были абсолютно секретные, они были особой важности, там ядерное оружие, конечно, планировалось применять, и планировалось применять массированно и первыми в Европе. Сейчас ситуация несколько изменилась. Россия ведь считает, что НАТО ее превосходит по всем категориям вооружений. Что, в общем, если так в сумме смотреть на справочник, то да, хотя на вот вблизи границ, в общем, пока ничего особенного нет. Скорее, Россия превосходит свои маленькие соседние страны, которые члены НАТО, ну, например, там и Румынию, и Прибалтику, и Польшу. Но поэтому полагаться приходится на ядерное оружие, на ядерный шантаж, на вот балансирование на грани ядерной войны и говорить об этом постоянно, чтобы таким образом заставить Запад идти на уступки. Вообще такое балансирование, суть его состоит в том, что поскольку ядерная война неприемлема ни для кого, то если ты угрожаешь ее начать, другая сторона забоится и пойдет на переговоры и на определенные уступки. И это действительно так работало во времена холодной войны. Но для того, чтобы это работало, этот шантаж, надо, чтобы тебе верили, что ты действительно такой сумасшедший, что применишь ядерное оружие. И при этом приходится поэтому об этом постоянно говорить. Но будем надеяться, что это все-таки больше именно шантаж. И люди, которые будут принимать решения, в том числе господин Путин, но они совсем такие сумасшедшие.
Праский акцент. Беларусь помеж молотом и ковадлом европейской войны. Удельники. Керовник проекту «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников. Российский военный аналитик Павел Хангельгауэр. Аналитик Центральной службы новинок нашего радио Брайан Уитмар. Ведущий Юрий Дракохруст.